Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будет ли доллар падать? Почему оказалась переполненной база данных американской разведки? Секрет власти директора Эдгара Гувера к 75-летию ФБР и проблемы цыган в Европе. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Какие факторы будут определять курс американского доллара в 2010 году? С января по ноябрь прошлого года он упал к корзине валют главных торговых партнеров США почти на 8%, но в декабре отыграл сразу половину этих потерь. Теперь одним из главных факторов, считают эксперты по валютным рынкам, станет разница в темпах выхода национальных экономик из кризиса. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Еще несколько лет назад курс американского доллара и мировые цены на нефть сравнивали с сообщающимися сосудами. Если одно растет, то другое падает, и наоборот. Но взлет цен на нефть до исторически рекордных уровней в июле 2008 года, а затем их падение сразу почти в 5 раз – в течение всего 5 месяцев на курс доллара оказали весьма относительное влияние. Так в какой мере реально сохраняется еще их взаимосвязь? Из Вашингтона аналитик компании Tempus Consulting Грег Сальваджо.
На мой взгляд, это старое правило уже не столь актуально. Например, в 2008 году нефтяной рынок раздулся как мыльный пузырь, цены подскочили до исторически рекордных уровней. Инвесторы, склонные к спекуляциям на рынке, переводили свои деньги из долларовых активов в нефтяные. Кстати, сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию на рынке золота. Но в итоге нефтяной пузырь лопнул, цены на нефть в большей степени определяются теперь нормальными экономическими факторами, и они стабилизировались. А курс доллара сегодня определяется скорее такими факторами, как уровень процентных ставок, а не какими-то связанными с тем или иным сырьем.
Финансовые проблемы правительства Греции, ставшие теперь еще более очевидными, уже привели к заметному ослаблению евро по отношению к доллару. Многие эксперты полагают, что обслуживать свои накопленные долги будет не просто и правительством ряда других стран Европы, в частности Ирландии, Испании, Португалии или Италии. На ваш взгляд, сколь значимым будет именно этот фактор для динамики курса евро к доллару в 2010 году? Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Я не думаю, что дефицит бюджета или государственный долг относительно небольших стран, таких как Греция, например, могут оказать сколько-нибудь серьезное влияние на курс евро к доллару. Слишком уж малы эти суммы по сравнению с аналогичными во всей еврозоне или в долларовом пространстве. Здесь важны иные факторы, в первую очередь общеполитические. Вспомним, за последние 50 лет, как только возникали любые кризисы, именно доллар становился для инвесторов всего мира своего рода надежной гаванью. В такие периоды очень многие предпочитали хранить свои сбережения в долларах или размещать инвестиции именно в долларовом пространстве. В мире и до сих пор немало горячих точек, будь то Иран, Ирак или Афганистан, поэтому многие люди по-прежнему предпочитают доллар в качестве резервной валюты.
В Соединенных Штатах такие фундаментальные и, собственно, американские факторы, как объем дефицита государственного бюджета или накопленного государственного долга, какое влияние будут оказывать в 2010 году на формирование курса доллара? Грег Сальваджо, компания Tempus Consulting, Вашингтон.
Я думаю, что эти чисто американские факторы станут еще важнее для формирования курса доллара в 2010 году. И вот почему. И администрация президента Буша, и администрация Барака Обамы использовали ослабление доллара как дополнительный стимул для роста американской промышленности. Ведь низкий курс доллара делает более дешевым американский экспорт. С другой стороны, из-за огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты были вынуждены увеличивать государственные заимствования, и в первую очередь за рубежом. На наш взгляд, в ближайшее время Соединенным Штатам придется изменить свою валютную политику и приложить усилия для укрепления доллара, чтобы максимально привлечь в США зарубежный капитал. Кроме того, становится все более вероятным, что американская экономика выйдет из нынешнего кризиса значительно быстрее, чем остальные страны большой десятки.
В большой десятке, кстати, 11 стран. И возникла эта группа значительно раньше, чем большая семерка, ставшая позже восьмеркой, или большая двадцатка. В 1962 году 10 наиболее индустриально развитых стран мира, то есть вся будущая большая семерка, а также Бельгия, Нидерланды и Швеция, подписали соглашение о дополнительном финансировании Международного валютного фонда. Так и возникло название «Большая десятка». Через два года к соглашению присоединилась Швейцария, то есть участников стало уже 11, но название группы решили не менять. В 1971 году эти же страны подписали международное соглашение, по которому ведущие участники мировой финансовой системы отказывались от режима фиксированных валютных курсов в пользу плавающих, действующих и ныне. Из Германии Хельмут Беккер, Институт экономического анализа, Мюнхен.
Внутренние экономические проблемы США, на мой взгляд, еще никогда не оказывали определяющего влияния на курс доллара. По крайней мере, я не могу такого припомнить за все 40 лет моей работы как макроэкономиста. На курс доллара скорее оказывает влияние общая внешнеполитическая ситуация в мире, не говоря уже об экономических и финансовых кризисах. Долларовое пространство традиционно предпочитают все те инвесторы, которые опасаются за свои сбережения. Экономика США была и остается доминирующей в мире. Конечно, я не исключаю, что лет через 30-40 нынешнее положение доллара займет валюта Китая. Но сегодня, что бы ни происходило, Соединенные Штаты остаются и ведущей экономикой мира, и крупнейшей военной державой. Поэтому доллар и сохраняет позиции ведущей валюты мира.
Европа – это экономика, ориентированная на экспорт. На его долю может приходиться 30-40% общего ее объема, втрое больше, чем в Соединенных Штатах. Фактор сильного евро. Сколь негативное влияние может оказать на экономику Европы в 2010 году, по вашим представлениям? Ведь доля США в общем объеме европейского экспорта довольно значительная.
Конечно, курс евро к доллару оказывает влияние на европейский экспорт, но уже далеко не в той мере, как еще 20-30 лет назад. Западная Европа нашла новые рынки для своей продукции, а в Восточной Европе, странах БРИК или в Юго-Восточной Азии. Например, в общем экспорте Германии доля именно долларовых поставок не превышает 10%. Зато 3/4 немецкого экспорта приходится на еврозону, и это для нас очень важно. Однако, хотя для всей немецкой экономики экспорт в США и не столь критичен, тем не менее для отдельных немецких, да и других европейских компаний, во многом ориентированных на американский рынок, например, автомобильных, колебания курса доллара к евро тут же отражаются на объемах текущей прибыли.
Для самих Соединенных Штатов относительно дешевый доллар означает поддержку американских экспортеров. Но на долю экспорта приходится не более 11-12% всей американской экономики. Зато дешевый доллар делает более дорогим импорт в США, то есть в страну, являющуюся крупнейшим в мире импортером товаров, причем с большим отрывом от других. А удорожание импорта неизбежно ведет в любой стране к росту цен. Из Нью-Йорка аналитик по валютным рынкам из компании Vice Research Брайан Рич.
Когда экономика той или иной страны переживает трудности, искусственное занижение курса национальной валюты поможет эти трудности преодолеть. Когда же экономика, наоборот, на подъеме, выгоднее поддерживать курс валюты на более высоком уровне, так как это усиливает покупательную способность населения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что на фоне кризиса американское правительство позволило доллару ослабеть до его нынешнего уровня, как и в том, что в будущем оно примет меры для укрепления доллара. Как мне представляется, курс доллара уже достиг некоего дна, и дальше он пойдет вверх. Но даже если это не так, то, скорее всего, правительства тех стран, валюты которых сейчас дорогие, предпримут усилия, чтобы снизить их курсы. Вполне возможно также, что мы вновь станем свидетелями неких скоординированных действий финансовых властей США и других стран для укрепления мировой экономики в целом. Например, если резко вверх пойдет японская иена, или если курс доллара к евро упадет до уровня 1,6, Правительства целого ряда стран могут принять меры по укреплению доллара, чтобы способствовать выходу мировой экономики из финансового кризиса.
С вашей точки зрения, какие 1-2 фактора будут в наибольшей степени определять курс доллара к евро в 2010 году?
Все зависит от общего состояния мировой экономики. Но очень важным фактором является и возможность дефолтов ряда стран, в частности в Европе, по государственному долгу. Если это случится, деньги инвесторов вновь устремятся в долларовые активы. Кроме того, наметившиеся в мире протекционистские тенденции. Если выход из нынешнего кризиса окажется затяжным, или если кризис еще не завершился, многие страны могут оказаться в рецессии. А в таких случаях правительства зачастую не могут устоять перед соблазном введения протекционистских мер. Они всегда замедляют общемировой спрос, что, на мой взгляд, также приводит к повышению курса доллара.
Факторы, которые в 2010 году могут в наибольшей степени определять взаимную динамику курсов доллара и евро. Из Германии научный сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Клаус Юрген Герн, город Эссен.
На мой взгляд, большое значение будет иметь динамика процентных ставок, устанавливаемых центральными банками. Как мне представляется, в США Федеральная резервная система будет повышать свои ставки быстрее, чем Европейский центральный банк. В результате американская экономика скорее получит мощный положительный импульс, что приведет к росту курса доллара. Разумеется, на взаимных курсах доллара и евро отразится также разница в темпах инфляции в США и еврозоне.
Пока большинство экспертов прогнозируют, что базовые процентные ставки начнут повышаться в Соединенных Штатах раньше, чем, например, в еврозоне или Японии. Третий по величине участник мирового валютного рынка, британский банк Barclays, представил в начале января прогноз, согласно которому курс доллара к евро может составить к концу 2010 года 1,40, то есть ровно столько же, сколько сегодня. А крупнейший участник этого рынка, Deutsche Bank, доля которого в общем объеме валютных торгов в мире превышает 20%, пока прогнозируют, что курс доллара к евро в течение 2010 года повысится примерно на 2,5%.
Такой радужный прогноз динамики доллара в 2010 году дали эксперты нашему экономическому обозревателю Сергею Синицкому. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специалисты говорят, что лучшей является та система безопасности, которую люди не замечают. Это правда, хотя иногда демонстрации силы и бдительности прямо в лицо и в глаза тоже приносят положительные результаты. По крайней мере, дилетант постережется. К тому же у слишком скрытой системы безопасности есть одно очень слабое место. Если где-то случается прокол, то у людей немедленно складывается впечатление, что никакой системы вообще и не было. Приблизительно это произошло после неудачной попытки теракта в рождественский день на подлете к аэропорту Детройта. Тот факт, что нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб сумел пронести на борт самолета жидкую бомбу, спровоцировал нескончаемые разговоры о том, где был пробел, где была нехватка информации в системе безопасности на авиатранспорте. Однако в данном случае, как выяснилось, недостатка в информации не было. Наоборот, был такой ее избыток, что переварить все данные разведка просто не смогла. И в этом, как говорят многие специалисты по безопасности США, возможно, главная проблема американских разведывательных органов на сегодняшний день. Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер говорила с рядом крупных экспертов этой области, и все они отмечали определенную закономерность. Брюс Хоффман, профессор Джорджтаунского университета, изучал приемы контртеррористической работы непосредственно в ЦРУ, был советником переходного коалиционного правительства Ирака и штаба сил международной коалиции в этой стране.
Думаю, мы постепенно узнаем, что создавать новые слои бюрократии, которые призваны создать сеть, способную отлавливать подобные ошибки, недостаточно. Надо изменить образ мышления, надо видеть в Аль-Каиде то, чем она является, а именно – это очень гибкий и динамичный противник, который очень быстро приспосабливается и который требует от нас, чтобы мы были готовы не просто к той угрозе, с которой мы сталкивались вчера, а к той, с которой мы столкнемся завтра. Нам нужна система, способная предвидеть, способная упредить.
Многие эксперты согласны с Брюсом Хоффманом в том, что основная проблема проблема для разведки сейчас состоит в том, чтобы совместить миллионы кусочков сырых разведданных и гигабайты разрозненных фраз. Теракты 11 сентября вызвали крупнейшую в истории США реорганизацию разведывательного сообщества и такую же переоценку разведывательной информации и методов, с помощью которых она собирается. Методы, кстати, вызвали на определенном этапе протесты со стороны американских активистов гражданского общества и либералов. Потом баланс между правами человека и потребностями безопасности был восстановлен. Что же касается информации, то в какой-то момент Соединенные Штаты были потрясены тем, что 6 августа 2001 года президент Буш проигнорировал разведывательный брифинг, полторы страницы текста об угрозе, который представляет Аль-Каида внутри США. Несмотря на то, что бумага была рассекречена, хоть и под нажимом самим Белым домом, Джорджу Бушу не простили того, что он, получив ее, отправился в отпуск. Вот отрывки из этого предупреждения разведки.
Разведывательная информация, зарубежные правительства и сообщения прессы указывают на то, что, начиная с 1997 года, Бен Ладен намеревается совершить террористический акт внутри Соединенных Штатов. Бен Ладен заметил в телевизионных интервью 97-го и 98-го годов, что его последователи воспользуются примером Рамзи Юсефа, пытавшегося взорвать Всемирный торговый центр, и перенесут борьбу на территорию Америки. После авиаудара США по его базе в Афганистане в 98-м году Бен Ладен заявил своим последователям, что он хочет отомстить в Вашингтоне, согласно данным одной из разведок. Агент в египетском исламском джихаде заявил одной из спецслужб, что в то же время Бен Ладен планирует использовать для совершения теракта своих людей, у которых есть доступ в Соединенные Штаты. Заговор на рубеже тысячелетия в Канаде в 1999 году мог быть частью первой серьезной попытки Бен Ладена совершить теракт в США.
Прерву изложение документа. Теракты, которые планировалось осуществить 1 января 2000 года, охватывали несколько объектов и три страны. Аэропорт Лос-Анджелеса, гостиницу «Резисон» в Омане, пограничный пункт между Иорданией и Израилем, а также священное для христиан место на реке Иордан, где по преданию крестили Христа. Третья страна, где планировался теракт – Йемен. Объект – американский эсминец «Салливан». Данные о том, почему этот теракт не состоялся, расходятся. Высший советник по контртерроризму в Совете национальной безопасности президента Билла Клинтона Ричард Кларк в книге «Против всех врагов» утверждает, что лодка, которая должна была врезаться в американский эсминец, затонула под тяжестью взрывчатки. Лоуренс Уайт в книге «Контуры башни» пишет, что террористов спугнули во время погрузки взрывчатки в лодку. Как бы то ни было, теракт в Йемене 3 января 2000 года не состоялся. Иорданский заговор был раскрыт спецслужбами. В США алжирец, перебравшийся в штат Вашингтон из Канады, был арестован сразу после пересечения границы. Годом позже он начал сотрудничать со следствием. Вот что еще содержалось в донесении разведки Джорджу Бушу, которое положили ему на стол 6 августа 2001 года, за месяц до терактов 11 сентября.
Источник сообщил в 1998 году, что ячейка Бен Ладена в Нью-Йорке набирала добровольцев для атаки среди молодых американцев-мусульман. Нам не удалось подтвердить некоторую более сенсационную информацию об угрозе, как, например, сообщение одной из разведок в 1998 году, в котором говорилось, что Бен Ладен хотел угнать американский самолет, чтобы добиться освобождения слепого шейха Омара Абдель-Рахмана и других экстремистов, находящихся в тюрьме в США. Тем не менее, информация ФБР с тех пор указывает на признаки подозрительной деятельности внутри страны, которые напоминают приготовление к угону самолета и другие виды теракта. Эта деятельность включает в себя наблюдение за федеральными зданиями в Нью-Йорке.
После терактов 11 сентября в США был создан Департамент внутренней безопасности, одной из задач которого является координация действий и информации всех разведывательных структур и контроль за всеми границами США, включая воздушные границы. Ведомство очень скоро подверглось критике за то, что создало специальные стоп-листы для прилетающих в США. Попасть в этот список невъездных было очень легко, иногда достаточно было компьютерной ошибки. Но не было создано никакой системы исключения человека из списка. Был также сформирован национальный контртеррористический центр, в который должна стекаться вся информация. Впрочем, профессор Джорджтаунского университета Брюс Хоффман в недавней публикации в газете «Вашингтон-Пост» замечает, что засорение системы данными – это отчасти результат применения тактики, принятой Аль-Каидой. О том же он говорил и в беседе с моей коллегой Хезер Майер.
В
Разведывательное сообщество у нас разрывается под тяжестью данных, его переполняет разведывательная информация. И частично это результат работы Аль-Каиды, которая специально заваливает информацией систему, чтобы забить ее и отвлечь наше внимание.
Брюс Хоффман подчеркивает, что кроме этого Аль-Каида стала прибегать к таким методам, как вербовка террористов-одиночек, причем из стран, с которыми у США нет визового режима. После неудачной попытки теракта в Детройте президент Обама провел ревизию спецслужб и распорядился провести ряд изменений в разведывательном сообществе. Директор национальной разведки получил приказ очертить круг ответственности своих сотрудников. Госдепартаменту поставили задачу усилить визовый режим, а ЦРУ получило задание ускорить процесс распространения докладов разведки внутри разведывательного сообщества и между ведомствами. Последнее в связи с попыткой теракта в Детройте показалось комментаторам особенно важным, поскольку отец террориста сообщил о связях своего сына с радикалами сотрудникам посольства США в Нигерии заранее. Брюс Хоффман подчеркивает, однако, что в плане Барака Обамы отсутствует один важный элемент, а именно попытка определить, с каким противником приходится иметь дело.
Думаю, проблема глубже и сложнее, чем просто улучшение системы обмена информацией между ветвями разведывательного сообщества и ввод в действие новых приборов для просмотра пассажиров на авиатранспорте. Нам надо лучше работать, чем мы работаем сейчас. Мы должны предупреждать действия Аль-Каиды, мы должны быть умнее ее. Сейчас нам свойственно реагировать на происшедшее, мы отвечаем на вызов. И делаем это очень хорошо. Блестяще с этим справляемся. Но в лице Аль-Каиды нам противостоит динамичный и постоянно развивающийся противник, и мы должны значительно улучшить нашу работу.
С ним согласен бывший агент ЦРУ Джек Райс. По его мнению, слишком много людей в разведывательном сообществе успокоили себя мыслью о том, что Аль-Каида загнана в угол.
В разведывательном сообществе есть немало специалистов, которые пытаются доказать, что Аль-Каида в Пакистане и в других частях света вынуждена скрываться, что она уже не может быть столь эффективной, как 8 лет назад, что они уже не могут выбраться в мир и совершить нечто огромное по масштабам. Это не так. На самом деле вы обнаружили, что они все еще очень и очень на многое способны. И они шокирующе хорошо приспосабливаются. И в этом заключается их сила.
С американскими экспертами беседовала моя коллега Хезер Майер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Скажите, пожалуйста, подряд. Маршрутка, 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 маршрутка.
С таким языком.
В поверх барьеров акустический мастер-класс.
Адвокатская коллегия не присудила мне квалификационную категорию.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. Сегодня было полностью разобрано 2 строения. Планируется снести еще 18 домов. Жители настаивают на незаконности действий властей. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева во время встречи в Кремле добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. Савеловский суд Москвы начал в четверг рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести и достоинства к адвокату Игорю Трунову. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник МВД Татарстана по подозрению в получении взятки. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию, о достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике Китай и другие страны за практику цензуры в интернете. Президент США Барак Обама представил план ограничения на размеры банков и объемы их торговых операций. Цель предлагаемых мер – сократить объем рискованных операций в финансовом секторе, которые во многом привели к кризису 2008 года. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Мировая экономика выходит из рецессии. По данным Всемирного банка, в этом году в развивающихся странах ожидается экономический рост в среднем выше 5%, тогда как общий мировой прогноз – 2,2%. Верховный суд США изменил существовавший в течение последних десятилетий порядок финансирования предвыборных кампаний на выборах президента и Конгресса. Согласно решению суда, с частных компаний и общественных объединений, таких как профсоюзы, снят запрет на финансирование кампаний. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро назвал решение о британском участии в военной операции в Ираке в 2003 году в сложившихся тогда обстоятельствах оправданным.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Секрет власти директора ФБР Эдгара Гувера и проблемы цыган в Европе. Эдгар Гувер возглавил бюро расследований в 24-м году и вскоре расширил круг его задач за пределы просто подавления подрывных элементов в стране – пацифистов, социалистов, коммунистов, черных радикалов и гангстеров. Под его руководством бюро получило свое нынешнее название – ФБР, Федеральное бюро расследований, а также приобрело репутацию всевидящего ока, несмотря на такие крупные провалы, как нападение японцев на Пёрл-Харбор, стремительный рост организованной преступности, убийство президента Кеннеди. В этом году ФБР исполняется 75 лет. Моя коллега Марина Ефимова проследила за историей жизни его самого долгого руководителя, Эдгара Гувера.
Первый директор Федерального бюро расследований Джон Эдгар Гувер правил, сидя за огромным письменным столом в огромном кабинете, массивный невысокий человек с бульдожьим лицом и колоссальным эго. Для Гувера статус друга всегда был пожизненным, как и статус врага. Его одержимость рутиной была общеизвестна. Он всю жизнь прожил в одном и том же доме и завтракал в одном и том же ресторане одной и той же едой. Творог, грейпфрут и черный кофе. Он никогда не был женат и никогда не жил нигде, кроме Вашингтона.
Так историк Маккеллан описывает Гувера в предисловии к документальному фильму о нем. В 1924 году способный и честолюбивый чиновник Эдгар Гувер, тогда 29-летний, получил под свое начало неэффективный и коррумпированный довесок к Министерству юстиции, Бюро расследований. Через несколько лет он превратил его в огромную, высокопрофессиональную, эффективную, свободную от коррупции, хорошо информированную, абсолютно секретную и потому всесильную организацию – Федеральное бюро расследований. Гувер бессменно пробыл на посту директора ФБР 48 лет, при 8 президентах, обогнав даже французского министра Толерана, который удержался лишь при 6 правящих режимах. На посту главы ФБР Гувер в разное время возглавлял охоту на коммунистов, на уголовных преступников, на шпионов, на политических радикалов и диссидентов, на Ку-клукс-клан, на борцов за гражданские права, включая Мартина Лютера Кинга, и на активистов антивоенного движения 60-70-х годов. Его методы борьбы часто были полулегальными, а иногда нелегальными и жестокими. И за это Эдгар Гувер заслужил неослабевающую с годами ненависть интеллектуальной элиты Америки. Но если вникать в детали, то начинаешь замечать, что почти все акции Гувера были неоднозначными, и что создатель ФБР был не только зловещей, но и трагической фигурой американской истории.
На пост директора ФБР Гувер был назначен не только благодаря административным талантам, но и потому, что был абсолютно вне партийной борьбы. Он был идеальным государственным чиновником, который подчинялся только тем, кто его назначал, президентом.
В нашей передаче участвует один из главных экспертов по истории ФБР, профессор Этан Тео Харрис.
С одобрения президента Франклина Рузвельта Гувер начал собирать информацию о частной жизни и о политических взглядах высокопоставленных американцев. Для президента, пытавшегося втянуть упиравшуюся страну в европейскую войну, было важно знать настроение элиты. Но для Гувера сбор подобных сведений стал методом удержания собственной власти. Он не пользовался информацией открыто, но при случае мог намекнуть конгрессмену или сенатору на его, как у нас говорят, скелет в шкафу. Поэтому никто не хотел ссориться с Гувером.
Но власть Гувера держалась не только на страхе политиков. Базой стабильности его положения и его власти была народная слава. Она пришла в конце 20-х, в годы разгула уличной преступности, ограблений банков, разбоя мелких гангстеров. Газетные заголовки без конца сообщали о новых похищениях, в основном детей. Беспомощность полиции возмущала народ. И вот тут-то в газетах появились новые герои – агенты Федерального бюро. Невозмутимые, неустрашимые, все в одинаковых костюмах и шляпах, и все снайперы. Они ловили неуловимых преступников – мамашу Бейкер, пулеметчика Келли, Бэбифейс Нельсона и легендарного Джона Диллинджера. Народ прозвал новых героев «G-Men», сокращенное от «Government Man» – «правительственная рать». Рассказывает биограф Гувера профессор Ричард Пауэрс.
G-Men защищали невинных. Они арестовывали преступников, они стреляли как черти. Мальчишек это особенно воодушевляло. Хочу быть одним из этих парней. Они всегда побеждают, они всегда за правое дело.
И Гувер воспользовался этим восторгом. Он выступал по радио, на митингах, на праздниках, на собраниях бойскаутов. Он драматизировал и преувеличивал как проблему преступности, так и ее решение. Он делал из войны с преступностью Илиаду, эпос, главную тему национальной мелодрамы. И Гувер был ее первым героем, The G-Man. В нем бесспорно была харизма, судя по рассказу его бывшего агента.
Я помню его обращение к новичкам. Он сказал: «Хочу вас предупредить, увидят пьяным, вы уволены. Поймают женатого на флирте, вы уволены. И не пытайтесь объяснять, что у вас семья и дети, не поможет». После этого он повернулся на каблуках и ушел. Для нас он был богом, для страны мифом. А тот, кто этот миф не поддерживал, сам становился подозрительным.
Начиная с 1919 года, когда Гувер был еще на вторых ролях в Министерстве юстиции, и потом 48 лет на посту главы ФБР, при всех 8 президентах главным и постоянным занятием Гувера была «Красная охота». Red Hunt – борьба с инфильтрацией коммунистической агентуры и коммунистической пропаганды в американское общество.
Гувер все делал добросовестно. Он прочел классику коммунистической литературы, начиная с Маркса и Ленина, и регулярно читал их периодику. Он ненавидел и теорию, и практику коммунистов, называл их лжецами. Но что любопытно, при этом он верил всей их пропаганде о мировой революции, которая вот-вот захватит все страны, и готовился дать ей отпор.
Но ему все время ставили палки в колеса. В самом начале его карьеры 12 уважаемых юристов послали в Конгресс письмо, в котором доказывалось право граждан на несогласие с правительством. Юристы подчеркнули различия между диссидентством, правомочным и легальным, и нелояльностью к стране, противозаконной и наказуемой. И перечислили все нарушения Конституции, допущенные Бюро расследований. В конце 40-х годов Гувера приструнил президент Трумэн.
Теперь я скажу, как мы не будем бороться с коммунизмом. Мы не превратим ФБР в секретную полицию гестаповского типа. Мы не будем брать под контроль все слова и мысли наших граждан. Мы не превратим Соединенные Штаты в тоталитарное государство ради борьбы с опасностью тоталитаризма.
Методы Гувера, слухи о его секретных досье на политиков и вообще на любых вполне законопослушных граждан, казавшихся ему подозрительными, привели к тому, что в начале 50-х годов президент Трумэн собирался сместить Гувера с поста главы ФБР, но не сделал этого. В 1961 году президент Джон Кеннеди хотел уволить Гувера, но вместо этого снова переназначил его на пост. В 1971 году советники уговаривали президента Никсона сместить Гувера, тем более что тот давно перевалил за пенсионный возраст. Но и Никсон, поколебавшись, отказался от этого шага. Многие в Америке считают, что президентов запугивали секретные досье Гувера. Но вот как описывает ситуацию профессор Пауэрс.
Гувер вышел из провинциального среднего класса. Американскую политическую и социальную структуру с доминированием в стране белого протестантского большинства он считал идеалом общественного устройства. Всю жизнь он защищал этот понятный, дорогой ему порядок. И дорогой не только ему. На его стороне всегда было большинство населения, трудящееся, законопослушное и консервативное. У него в стране была огромная поддержка, и все президенты это понимали. Что касается Гувера, то для него все, кто критиковал ФБР, становились не просто его врагами, но врагами Америки, христианства и самой цивилизации.
Приверженность Гувера традиции и статус-кво особенно сказалась на отношении к афроамериканцам. Его отношение к ним было отцовским и покровительственным. Все домашние помощники и слуги Гувера были афроамериканцами, и он прожил с ними всю жизнь. Но представить их равными себе было для него немыслимо. Именно из-за этого противоречивого сочетания отеческого покровительства и снобизма его главным достижением стало уничтожение Ку-клукс-клана в конце 60-х, а одним из главных позоров – преследование негритянского лидера Мартина Лютера Кинга. Справедливости ради надо сказать, что не только то, что угрожало американской стабильности слева – но и то, что ей угрожало справа, становилось мишенью Гувера. Читаем в книге Пауэрса «Жизнь Эдгара Гувера. Секретность и власть».
Гувер поддерживал комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, пока она трясла Голливуд и элиту. Но когда в 1954 году Маккарти посмел искать крамолу в армии и даже вызвать на ковер президента Эйзенхауэра, Гувер сделал все, чтобы его остановить. Для Гувера одним из зол коммунизма было посягательство на законное выборное правительство, и антикоммунизм должен был защищать власть, а не атаковать ее.
Конечно, Гувер, несмотря на его подчинение всем президентам, одних любил и уважал – Рузвельта, Эйзенхауэра, Линдона Джонсона, других не одобрял – Трумана, Никсона, третьих презирал. К этим третьим относился Джон Кеннеди и особенно его генеральный прокурор Роберт Кеннеди. Что такое были братья Кеннеди и их правительство для 60-летнего Гувера?
Мальчишки в овальном офисе. Они и Гувер видели мир по-разному и возлагали на будущее разные надежды. С точки зрения Гувера, решение проблемы преступности состояло в том, чтобы вбить в подростков ценности среднего класса. С точки зрения Кеннеди, именно средний класс с его расовыми, социальными и экономическими предрассудками сам и создавал почву для преступности. Роберт Кеннеди и его Министерство юстиции вывели на свет незамеченный Гувером многомиллионный слой бедных, в основном черных, американцев, у которых не было никаких контактов с ценностями среднего класса. Гувер хотел бороться с преступностью наказаниями, а Кеннеди – мерами социальной помощи.
Гувер понимал, что будущее за молодыми и что его дни сочтены. Смерть Джона Кеннеди неожиданно продлила профессиональную жизнь Эдгара Гувера. Президента Линдона Джонсона, занявшего место Кеннеди, Гувер любил и уважал. Но сама страна неудержимо менялась. Годы правления Джонсона были омрачены не только войной во Вьетнаме, но и расовыми и студенческими беспорядками. И тут позиции Гувера и Министерства юстиции снова разошлись.
Гувер хотел бороться с зачинщиками городских бунтов слежкой и арестами, а генеральные прокуроры Катценбах и Кларк – переговорами и открытыми контактами. Гувер относился к бунтовщикам как к разрушителям общественных устоев, а министерство видело в них жертв социальной несправедливости.
С конца 60-х критика начала разъедать непроницаемую поверхность Федерального бюро. Разномыслие проникло и внутрь, появились беглецы, а после принятия акта о свободе информации стало известно о секретных досье, о нелегальных способах слежки, о случаях шантажа. Имя Гувера из символа героизма стало символом позора. Профессор Теохарис, смягчилась ли сейчас, по сравнению с 70-ми, 80-ми годами, оценка роли Гувера и его бюро?
Нет, потому что ФБР Гувера прозевало важнейшее преступление своего времени. Бюро настолько увлеклось охотой за коммунистами в Голливуде, что часто упускало настоящих шпионов. Розенбергов арестовали только в 50-м году за преступление, совершенное в 44-м, а ведь речь шла об атомной бомбе. Другим чудовищным ляпом было их расследование убийства Кеннеди. Как позднее выяснилось, ФБР скрыло тот факт, что Освальд давно находился под их наблюдением, и что они просто прозевали его. Ясно, что Гувер скрывал некомпетентность и провалы своих агентов. И, наконец, мафия. Гувер отказывался признавать наличие мафиозных синдикатов, наличие организации. Очевидно, он хотел думать, что его G-Men победили всех гангстеров в стране. Только под нажимом Роберта Кеннеди в середине 60-х годов Гувер признал наличие Коза Ностра и принял действенные меры.
Профессор Техарис, согласитесь, что ситуация Гувера была очень сложной, как и всех секретных служб. В мирное время мы требуем от них открытости, соблюдения законности и гражданских прав. В этих условиях расцветают преступники и террористы. И тогда мы возмущаемся, что эти службы нас не уберегли и требуем спасти нас любыми способами.
Да, тут видны параллели. Конечно, после 9-11 мы готовы дать секретным службам свободу действий. И пример Эдгара Гувера дает понять, что наша политическая система сама по себе не гарантирует необходимый баланс. Вопрос в том, как одновременно обеспечить безопасность страны, соблюдение законов и уважение прав каждого гражданина.
Но судьба Эдгара Гувера важна и в более широком смысле. Страна, пишет Ричард Пауэрс в биографии Гувера, не может выжить, если не будут соблюдены интересы тех, чью жизнь и судьбу разрушают радикальные перемены. Правительство должно дать им опору, какую-то гарантию стабильности.
Гувер многие десятилетия был такой опорой. Пока он был на посту, миллионы американцев верили, что Америка, которую они знают и любят, все еще существует. Но сам-то Гувер просуществовал слишком долго. К концу его карьеры его таланты и мощь его бюро уже не служили насущным потребностям страны, а только насущным потребностям ФБР. Гувер закончил свои дни на посту, но в изоляции, в горькой обиде и в воспоминаниях о той Америке, которой давно не было.
Мне кажется, что пропорции того, сколько всего Гувер погубил в Америке и сколько спас, будут всегда разными для либералов и консерваторов, для идеалистов и скептиков, для теоретиков политики и для ее практиков. И каждая из этих групп будет убеждена, что именно ее оценка объективна, а оценки всех других вырастают из их политических пристрастий и предубеждений.
О личности Эдгара Гувера рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с докладом о соблюдении прав человека в Боснии, Хорватии, Сербии и Косово. Вывод организации – если эти страны хотят вступить в Европейский Союз, то они должны позаботиться о соблюдении целого комплекса прав человека, включая права цыган. Отдельное предупреждение в этой области получили Сербия и Косово, где рома сведены к положению маргинальных меньшинств. О положении цыган в Европе. Сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Тимур Халилов – цыган по происхождению. Он считает себя обязанным вести, как он выражается, культурную дипломатию. Это значит знакомить народы тех стран, где обитают цыганы, с их культурой, искусством, обычаями. И, конечно же, он помогает своим соплеменникам вписываться в жизнь страны проживания, дать образование детям, найти работу и побороть те предрассудки, которые, что греха таить, повсюду существуют в отношении цыган. Мой первый вопрос Тимуру Халилову о положении цыган в странах Европы.
Парадоксально, но в очень многих вопросах Европа является примером для России в плане более развитого какого-то поведения, более высоких стандартов жизни. Но в плане положения цыган я так не сказал бы. Почему? Потому что эта проблема действительно глобальная. И, например, сейчас в Европе стала актуальная проблема паспортизации цыган. Международный цыганский союз вышел с инициативой раздавать цыганские паспорта представителям данной этнической группы. Но проблема вся в том, что этот документ не удостоверяет личности. Он, безусловно, имеет 15 степеней защиты от подделок, но по нему нельзя купить билет.
Почему?
Потому что он не является документом, удостоверяющим личность. То есть государство, ни одно, еще не признало его в качестве гражданского паспорта. Это всего лишь аналог членского билета любой общественной организации. Ну, уже и это хорошо. Почему? Потому что хотя бы мы узнаем примерное количество цыган.
Узнали?
Этот процесс только начинается. Сейчас идет паспортизация Румынии. И, кстати, положение цыган в Румынии очень страшное. Это, наверное, самое бедственное положение во всей Европе именно в Румынию.
Почему?
А сейчас объясню. Цыгане в Европе живут уже порядка 800 лет. Скорее всего, это все усложнилось после 89-90 годов, когда распался Восточный блок социалистический, произошла смена режимов, резкое обновление, и цыгане не успели перестроиться с одной формации в другую, и они вынуждены были заняться нелегальной миграцией, и они ушли из Румынии, например, в Германию, во Францию, в другие страны, а там им не рады. И действительно, они нарушили законодательство, в том смысле, что нелегально находятся на этой территории, но они убегали оттуда, где нет перспектив. Там нет возможностей для занятости, там нет возможностей для образования.
Но есть хоть одна страна в Европе, где они имеют гражданские паспорта.
Им никто не мешает приобретать обычные паспорта, да, например, паспорт гражданина Евросоюза, но дело в том, что для этого нужны определенные предпосылки, и человек должен быть хотя бы каким-то образом уже вовлечен в общественную жизнь этой страны. Но так как этого еще нет, поэтому мне кажется, что в некоторых вопросах положение цыган в России более выигрышное, нежели в Европе, и здесь, конечно, мы не можем говорить о какой-то такой целостной антицыганской политике со стороны репрессивного аппарата в нашей стране. Даже во времена сталинского режима цыгане не подвергались целостным репрессиям. Это было не на национальной почве. Но мы с вами прекрасно знаем, что во времена, например, с 33-го да, по 45-й мы можем найти примеры очень много в Германии, ну вообще да, в условиях нацистского режима, когда именно по национальному признаку.
Цыган уничтожали как евреев.
Как евреев, да. Но, конечно, мы не можем сравнивать масштабы Холокоста и цыганского геноцида, но, тем не менее, истребление цыган массовое, масштабное в Европе было. После этого, кстати, уже на генетическом уровне у них сформировался определенный страх из-за того, что они могут вслух обозначить свою идентичность. Очень многие люди сейчас боятся говорить о том, что они цыгане, и это в Европе. И, понимаете, вот это действительно проблема, потому что мне кажется, что в России мы можем эти вопросы решить, нежели в Европе. Европа, она сейчас усложняется, осуществляется определенный бюрократический передел существующих институтов. А в России мы, например, приняли итоговую резолюцию в рамках нашего Всероссийского конгресса, который прошел в ноябре месяце. И самым первым пунктом мы обратились к Министерству регионального развития Российской Федерации, если быть точнее, к Департаменту межнациональных отношений, с просьбой создать, документально и нормативно зафиксировать федеральную целевую программу по развитию российских цыган, по этнокультурному и социально-экономическому развитию. Почему? Объясню. Потому что в России функционирует федеральная целевая программа по российским немцам. По цыганам такой программы нет, хотя я думаю, что на данном этапе положение цыган не такое благополучное, как у российских немцев, в принципе.
Я знаю, что существует цыганский центр, по-моему, в Болгарии. А как в других странах Европы?
А очень много вообще цыганских организаций в Европе. Например, в Венгрии их порядка 150-200 организаций цыганских по всей стране, да. А в Чехии порядка 100. До недавнего времени депутатом Европарламента от Венгрии была цыганская активистка. Но это единичные случаи, и, к сожалению, у них не всегда все получается. Технологии социального лоббирования еще не отработаны в этом смысле у них.
В этих центрах работают цыгане или не только цыгане?
Работают не только цыгане, и мне кажется, это важно. Потому что если мы будем только среди цыган распространять определенную информацию, говорить о том, что что-то плохо, или, например, проводить концерты цыганской музыки, или там концерт цыганского искусства и приглашать только цыган, это бесполезное мероприятие. Нужно это популяризировать и распространять, чтобы у нас было взаимообогащение культур. Только тогда мы будем действительно заниматься, что называется, культурной дипломатией. И мне кажется, что это важно, то, что работают не только цыгане. И, например, в Венгрии есть Европейский центр по защите прав цыган. В Будапеште также функционирует цыганский образовательный фонд, который очень помогает цыганской молодежи во время обучения. Они выделяют стипендии, гранты исследовательские. И молодежь учится. Но пока это небольшое количество молодых ребят. 10 лет назад этого не было. Сейчас это есть. Не все сразу может, конечно, получаться, но я думаю, что уже имеющиеся определенные кадры, цыганские молодежные лидеры в разных странах, они могут друг с другом, конечно, уже общаться через интернет, через определенные форумы и вырабатывать общую повестку дня, общие обозначать проблемы и находить их способы решения. Очень распространенной профессией, специальностью среди современной цыганской молодежи является юридическое образование. Они понимают важность знания прав и свобод, поэтому они учатся на это специально, чтобы помогать своим соплеменникам, если так можно выразиться. И в Европе очень много цыган-юристов. Сейчас, конечно, в Совете Европы существует форум по вопросам развития цыганского движения Европы, но пока что его эффективность не совсем высокая, потому что, как мне кажется, не все страны Европы действительно осознали всю трагичность цыганской проблемы. Потому что не нравится нелегальное пребывание цыган, например, во Франции, только тогда, когда цыгане приходят во Францию. А если их нет, например, в Дании, то датчане этому вопросу внимания не уделяют. Меня очень пугают результаты социологических замеров общественного мнения в Европе. Когда спрашивали у европейцев, кого бы вы не хотели видеть в качестве своих соседей, и был предоставлен определенный перечень, 76% назвали именно цыган, только после них с большим отрывом идут арабы, это порядка 30%, и дальше идут евреи, это 10%.
А бывает ли такое, что получившие образование и интегрированные в местное сообщество цыгане перестают интересоваться традициями и проблемами своей этнической группы?
Это действительно имеет место быть, и эти проблемы, наверное, их никак нельзя решить. Почему? Потому что мы все сейчас пытаемся в своем мышлении быть свободными, и никто не может предписать человеку, каким образом ему дальше жить. Очень часто даже их дети не знают потом языка. Я считаю, что знать язык – это обязательно, в принципе, потому что язык – это же характеристика внутреннего мира.
С Тимуром Халиловым беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цепочка страшных преступлений, которые творятся в системе Министерства внутренних дел.
Я предложила Сергею Тигибко пост премьер-министра.
Я принимаю волю украинского народа, выраженную на президентских выборах.
Стратегия президента США предполагает долгосрочные обязательства как в Афганистане, так и в других странах Южной Африки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.